Ты не можешь прийти в обычный супермаркет и приобрести себе пистолет.
Государство видело в вооруженных людях не группу, потенциальную группу риска. Эти люди были призваны защитить государство от вторжения всяких татаров.
Я вообще не понимаю, как можно ружье использовать в целях обороны в темном переулке, потому что носить-то его нельзя.
Навстречу тебе идет человек, у которого есть пистолет. В моей голове это сразу повышает уровень опасности.
Да, в России коррупция. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что все психопаты тут же ринутся давать взятки, чтобы им дали разрешение приобрести пистолет.
Положиться только на то, что получать лицензию на оружие, на пистолеты будут только ответственные, добропорядочные, честные люди, мне кажется, немножко наивно.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
Наташа, ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы обзавестись каким-нибудь оружием самообороны?
Честно говоря, не задумывалась. Наверное, мне повезло, и поводов не было. Хотя понятно, что если настанет повод, то станет уже поздно.
А я в последнее время все чаще размышляю над этим, и причем, если раньше я думала, что ни в коем случае нельзя людям давать возможность приобретать огнестрельное оружие, короткоствольное, пистолеты, то теперь я думаю, а почему в России это все никак не разрешат? Почему при фактическом разрешении на владение огнестрельным оружием в России людям, тем не менее, не дают владеть именно пистолетами?
Давай в этом разберемся.
Давай. И помогут нам в этом председатель правления Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, экс-председатель этой же организации Игорь Шмелев, охотник из Костромской области с 20-летним стажем Алексей Кузнецов,
политик Сергей Удальцов и журналист из Америки Алекс Григорьев.
Ты знаешь, я когда готовилась к этому нашему разговору сегодняшнему, нашла в Википедии любопытную статью со статистикой о том, сколько оружия в разных странах приходится на 100 человек жителей. Так вот, самое большое количество оружия предсказуемо в Соединенных Штатах Америки. Там на 100 человек приходится 120,5 единиц оружия, легального оружия гражданского. В России на 100 человек приходится 12,3 единиц. Ну, я понимаю, что звучит коряво, но, в общем, получается
гораздо-гораздо меньше.
На порядок меньше. При этом есть страны, в которых на руках у населения, у гражданского, вообще нет оружия. И если мне понятно, почему это происходит, например, в Ватикане, то было удивительно узнать, что в Китае тоже у жителей нет на руках оружия. С другой стороны, в принципе, это может быть предсказуемо, потому что, как говорят все сторонники права на оружие, диктатуры и государства, в которых власть очень централизована, выступают за то, чтобы монополизировать это самое право на оружие. А в России, если верить всяким, опять же, историческим данным, например, до революции 1905 года на руках находилось у людей довольно много оружия, которое именно после революции в срочном порядке начали изымать. А уже когда к власти пришли большевики, они вообще сделали уголовно наказуемым владение оружием в России. Правда, сделали исключение для охотников и охотничьих ружей.
Вообще о том, как дело обстояло с гражданским оружием в дореволюционной России, мнения расходятся. Есть версии, что было вообще все можно, и при наличии денег можно было купить все, что угодно. Есть мнение, что все-таки все было не настолько просто. Все это происходило из-за того, что до 1917 года на Руси и в Российской империи не существовало вообще какого-то единого документа, закона, это все регламентирующего, и очень много полномочий, очень много решений о том, кто каким оружием мог владеть, перекладывалось на местные власти. историки пишут, что одно из первых вообще упоминаний права на оружие в документальных, вот в смысле в законах, в уложениях, относится к 17 веку. И вот я даже процитирую, это выдержка из указа 1652 года, в котором было сказано, что «и ружье всякое они сами, и люди их крестьяне держали, чтоб в татарский приход никаких человек без ружья не было».
Государство давало добро на ополчение фактически.
Да, и государство видело о вооруженных людях не группу, потенциальную группу риска, а наоборот, фактор собственной безопасности, и эти люди были призваны защитить государство от вот, вторжения всяких татар.
С прошествием столетий это все заметно изменилось, и сейчас, по большому счету, есть 71-я статья Конституции Российской Федерации, которая определяет, что именно государство устанавливает порядок продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества. Ну и есть федеральный закон об оружии, и в частности, вторая статья этого закона определяет, что оружие разделяется на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное. Но нас, конечно, в первую очередь интересует гражданское оружие, раз уж мы о нем говорим.
Чтобы самим не путаться и не путать наших слушателей, давай перечислим то, что можно.
Ну, во-первых, есть оружие, которое приобретается в целях самообороны. В числе этого оружия газовые баллончики и электрошокеры. На них не нужно никаких лицензий, никаких разрешений.
Просто приходишь в магазин и покупаешь.
Да, там есть ограничения по возрасту. В целях самообороны граждане России могут использовать огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие. Ну, по большому счету...
Ружье.
Но это очень странно. Я вообще не понимаю, как можно ружье использовать в целях обороны в темном переулке, потому что носить-то его нельзя, ты его можешь транспортировать. То есть патроны должны быть отдельно, ружье отдельно. И если на тебя кто-то нападет.
Ну, вряд ли он будет ждать, пока ты соберешь все это.
Еще из разрешенного в России оружия обороны можно обратить внимание на то, что называется огнестрельное оружие ограниченного поражения. Ну, это те самые травматы, травматическое оружие. Плюс есть еще газовые пистолеты. Но вот на эти виды оружия самообороны уже нужно получать лицензии, проходить медицинскую комиссию, в общем, заморачиваться специально, и просто так прийти и купить в магазине газовый пистолет или травматический не получится. Ну и также россиянам разрешено владеть охотничьим оружием, оно есть и гладкоствольное, и нарезное, но для него тоже нужно получать лицензию, и хранить такое оружие нужно специальным образом.
Но при этом краеугольный камень вообще всей дискуссии о праве на оружие сводится к тому, что ни охотникам, ни в целях самообороны нельзя владеть короткоствольным нарезным оружием.
Огнестрельным оружием.
То, что в привычном нам смысле называется пистолетом, который показывают там во всех перестрелках, сериалах и так далее.
Тем не менее, большой проблемы для того, чтобы получить охотничье оружие в России – если человек здоров, у него нет криминального прошлого, нету. И вот что, в частности, мне рассказал об этом Алексей Кузнецов, охотник с 20-летним стажем.
Самое главное было это пройти медкомиссию и получить охотничий билет. Дальше ты проходишь участкового, который приходит к тебе домой, проверяет наличие ящика для хранения оружия, все. Дальше ты получаешь лицензию, идешь в магазин и покупаешь оружие. Раньше было не хлопотно, как бы так более-менее еще нормально было. Но в связи с сложившимися обстоятельствами в России, да, там один придет с ружьем, другой придет с ружьем, там где-то кого-то застрелят. Сейчас это все дело ужесточилось. Сейчас, чтобы получить охотничье оружие, надо выучиться, пройти какие-то курсы, которые стоят там каких-то определенных денег. Раньше этого не было. А обязательно нужно оружие хранить в сейфе. И ключи только должны быть у хозяина сейфа. Раз в год ко мне приходят люди из Росгвардии и говорят, мы хотим проверить, как хранится оружие. Хозяина нет дома, извините, приходите в следующий раз. А если они застали меня дома, я их приглашаю, открываю сейф, они все смотрят, как хранится оружие в одном шкафчике, патроны, специальный шкафчик встроенный в другом, пишут, составляют акты. Буквально 5-10 минут процедура занимает. Если у тебя все в порядке, то все в порядке.
Но и тем не менее чиновники, представители правоохранительных органов считают, что, ну ладно, вот охотники себя так ведут, может быть, они какие-то ответственные, но давать разрешение на пистолеты, ну, никак нельзя, ни при каких обстоятельствах. И мне вот это, если честно, ну, совершенно непонятно.
Я задала такой вопрос Сергею Дальцову, который уже довольно давно выступает противником того, чтобы разрешить людям владеть пистолетами, и он объясняет свою позицию тем, что российское общество, в принципе, не готово к такому сейчас, находясь на том уровне исторического цивилизационного развития, на котором оно находится, и что такое решение должно приниматься не властями, а на референдуме.
У нас в России, особенно с учетом того, что многие граждане злоупотребляют алкоголем, употребляют разные виды наркотиков, а направо и налево давать возможность приобретать краткоствольное огнестрельное оружие, чтобы потом люди вот с таким пограничным состоянием психики стреляли в своих близких или начинали захватывать заложников, или там убивали соседей. В нынешнем состоянии нашего общества, в том числе нашей власти, наших чиновников, всех структур, которые выдают те или иные разрешения, когда царит коррупция, и знаешь, что можно и любую справку купить. Это опасно. И, конечно, есть некоторая логика, что вот вооруженные граждане – это свободные граждане, и тогда государству будет сложнее как-то нас ущемлять в правах. Я считаю, на данном этапе это преждевременно, больше минусов принесет, чем плюсов. Но если мы стоим на принципах демократии, то, конечно, такие вопросы нужно выносить на референдумы с возможностью широкой общественной дискуссии – в конце концов, положиться здесь на мнение народ.
Но речь ведь не идет о том, чтобы раздавать оружие направо и налево. Речь идет о том, чтобы давать возможность людям получить лицензию на это оружие, пройти вот все необходимые комиссии. Да, в России коррупция. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что все психопаты тут же ринутся давать взятки, чтобы им дали разрешение приобрести пистолет. Игорь Шмелев с этим согласен и объясняет, почему.
Алкоголик и наркоман в 99% случаев не будет владельцем. Эти люди не пойдут, во-первых, проходить медкомиссию. Это требует времени и, самое главное, денег. Стоимость этого процесса от 15 до 20 тысяч рублей. Стоимость простейшего ружья около 30-40 тысяч рублей и дороже. Если человек, например, интересуется охотой, стрельбой и так далее, его оружие существенно дороже. Следующий момент. Большая часть убийств по пьяни, как это называется, происходит с использованием кухонного ножа, ножниц, сковородок, вот любого первого попавшегося под руку предмета. У нас ежегодно начало охотничьего сезона, открытие, очень часто там народ напивается. Случаи применения оружия в состоянии алкогольного опьянения на открытие охоты единичны. Их можно вот по всей стране пересчитать максимум по пальцам одной руки.
С другой стороны, понимаешь, если верить той же там статье в Википедии, в России 6 600 000 зарегистрированных гражданских стволов, да, на руках у населения, а владельцев оружия, соответственно, чуть меньше 4 000 000.
Как много у нас охотников?
На самом деле меньше 3% населения. Но при этом по усредненной оценке в обороте находится еще 11 000 000 единиц нелегального оружия, никем нигде не зарегистрированного, огнестрельного оружия. И сейчас говорить о том, что люди, которые специально озадачатся, пройдут обучение, получат лицензии, приобретут себе пистолет и сразу начнут все крушить и кого-то грабить, ну, с моей точки зрения, нелепо, потому что те, кто хочет грабить и крушить, делают это без всяких разрешений. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Драчешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня мы с Наташей рассуждаем о том, можно ли разрешать россиянам владеть огнестрельными, а не только газовыми и травматическими пистолетами.
Но мы с тобой говорим о самообороне как об основной причине покупки или там разрешения на покупку огнестрельного оружия. Но пока вот я готовилась к нашему подкасту и разговаривала с людьми, вот я, например, не думала о еще одной причине, почему люди могут хотеть купить оружие. Это самоубийство, к сожалению. И Соединенные Штаты Америки, которые считаются страной с самым лояльным законодательством в сфере оружия, к сожалению, вот эту вот статистику о самоубийствах подтверждают. И, как мне рассказал наш коллега-журналист Алекс Григорьев, он довольно много пишет о теме оружия в Америке, в год в Соединенных Штатах от огнестрельных ранений погибает 40 тысяч американцев. И 3/4 этих смертей – это самоубийство.
Люди не убивают других людей. В большинстве случаев они убивают себя. И опять же, психиатры и специалисты по суицидам утверждают, что если бы оружие было менее доступно, то количество самоубийств бы снизилось, потому что убить себя сложно. Последние данные, которые я видел за 2017 год, показывают, что лишь в 5% случаев жертвами становились преступники, которых добропорядочные граждане, застрелили, когда те преступники с ними пытались сделать что-то плохое. То есть это оружие выполнило свою функцию самообороны. А огромное количество ситуаций, ну, естественно, преступность. Понятно, преступник всегда найдет возможность купить ствол. И неосторожное обращение с оружием.
С другой стороны, в Америке, вопреки распространенным мифам, не так уж и легко и просто купить оружие. Ты не можешь прийти в обычный супермаркет и приобрести себе пистолет.
Ну вот, как рассказал Алекс Григорьев, процедура, конечно, существует. И в разных штатах это все устроено по-разному, потому что где-то можно купить практически как в супермаркете. Ты заходишь в оружейный магазин, тебя очень быстро за 5 минут проверяют твои данные и продают тебе оружие. Где-то это чуть сложнее, разрешение приходится ждать там до нескольких дней, но, тем не менее, это все-таки довольно просто сделать, потому что существуют разные варианты.
Если я, как житель США, гражданин Соединенных Штатов, я хочу купить оружие, у меня есть несколько вариантов. Я могу отправиться в оружейный магазин, где продавец попросит меня заполнить анкету, предъявить документ личности с моим адресом, фотографией, какими-то там циферками, которые меня показывают, написать свой номер налогоплательщика. И эта анкета отправляется в специальный центр федеральный, который проверяет меня. Обычно проверка занимает 3-5 минут. Если моя фамилия не засвечена нигде, как там наркоторговца, хулигана, преступника беглого, то там через 5 минут оружейный магазин получает разрешение продать мне оружие, и, соответственно, мне он его продает, если это разрешено в данном конкретном штате. Что показывает, например, что если я вот житель штата Мэриленд, я живу в Мэриленде, отправлюсь, ну, например, в Техас и решу купить полуавтоматическую винтовку, то в Техасе мне его продадут. Но как только я эту винтовку перевезу через границу штата Мэриленд, я немедленно нарушу закон, и меня можно будет посадить в тюрьму, а винтовку конфисковать. В некоторых штатах при покупке оружия ты должен посетить стрельбище, пройти обучение, то есть показать, что ты можешь безопасно оперировать этой техникой, так скажем. Иногда принести справку от психиатра, но в большинстве случаев ее приносить не надо. Существует огромное количество прорех, которые противники оборота оружия свободного пытаются закрыть. Первое – это так называемая торговля на ярмарках. У меня, условно говоря, 10 пистолетов, и один из них мне надоел. То есть вот я иду на эту ярмарку и говорю: покупайте мой револьвер, он очень хороший. Приходит человек, говорит: о, классный револьвер, я у тебя покупаю. То есть я не проверяю личность покупателя. И за счет этого огромное количество оружия вот таким образом от легальных владельцев она уходит к нелегальным. Вторая – это продажа оружия через интернет. Примерно то же самое. Огромное количество сайтов. Я захожу на сайт, о, классный пистолет, плачу кредитной карточкой, пистолет мне приходит по ссылке. Меня тоже никто не проверяет. При этом в свое время для меня стало совершенно феноменальным открытием. Оказывается, в Соединенных Штатах нет единой базы, например, стволов. Да? То есть вы знаете, что каждое оружие, из которого выпущена пуля, имеет свои уникальные особенности. Если, условно говоря, я вот купил пистолет и застрелил кого-то, не дай бог, то по этой пуле, при наличии базы данных отстрелянных стволов, меня можно легко найти. В Соединенных Штатах нет такой централизованной базы данных.
Кстати, раз уж речь тут зашла о Соединенных Штатах Америки, По мнению Вячеслава Ванеева, как раз американский пример очень показателен был в ситуации, когда там начались массовые беспорядки, потому что именно легальное оружие, находящееся на руках у гражданских лиц, часто их выручало. А вот российские власти, по мнению Ванеева, то ли по злому умыслу, то ли из-за недопонимания, все больше и больше закручивают гайки.
К сожалению, стараются отвести внимание от неспособности властей справиться с нелегальным оружием на легальных владельцев оружия. И здесь происходит подмена понятий. Считается, что если запретить владение оружием у честных граждан или каким-то образом ограничить их права по применению, то почему-то снизится общий уровень криминогенности. Ничуть не бывало. Вы только развязываете руки бандитам. И вот, к сожалению, на этом популизме построена политика многих государств. А в России мы сейчас видим, в частности, перед выборами Госдуму 2021 года отдельных депутатов, которые специально дискриминируют права честных людей и делают их незащищенными перед бандитами. А вот пример Америки, когда были беспорядки на улицах и законное гражданское оружие, которое имели домовладельцы, владельцы предприятий и домов, они встали с оружием в руках вокруг своих домов и отбились от этих потерявших человеческое лицо масс.
Есть такое мнение, что человек с оружием, он более ответственный гражданин, более осознанный, более добропорядочный и более законопослушный.
Честно говоря, меня это не убеждает, потому что положиться только на то, что получать лицензию на оружие, на пистолеты будут только ответственные, добропорядочные, честные люди, мне кажется, ну, немножко наивно. Тем более, как мне рассказал Алекс Григорьев, даже в Америке люди оказываются в очень непростых ситуациях, казалось бы, вполне себе добропорядочные, честные, пытающиеся защитить свой дом.
Дом, там сидит семейная пара, им около 60 лет, примерно 11 часов вечера, они живут, ну так, ну, не в глуши, но дом стоит одинок. В дверь кто-то стучит громко и кричит: «Откройте». Этот мужчина, он никогда не ждет никаких гостей. Он достает свой пистолет, который он купил полгода назад. Совершенно уверенный, что, так сказать, за дверью стоит преступник и кричит: «Убирайся прочь, я сейчас вызову полицию». Там кричат, стучат двери, кричат: «Откройте, откройте, откройте». Он достает этот пистолет и стреляет сквозь дверь несколько раз. Человек, которого он стрелял, выжил. Никакой не преступник. Врезался в столб рядом с этим домом, что-то себе повредил и пришел с просьбой о помощи, потому что его телефон разбился. И он был в таком шоке, что он не начал ничего объяснять. То есть там было два ранения, к счастью, человек выжил. Сколько мой знакомый потратил времени, денег и нервов на адвокатов, на суды, какую компенсацию он платил потом этому бедолаге, такая вот ситуация случается, к сожалению, достаточно часто, потому что человек чувствует себя в безопасности. У него есть пистолет, что-то происходит, вместо того, чтобы разобраться или там дождаться полиции, он знает, что мой дом, моя крепость, и идет, соответственно, защищать.
Ты знаешь, Наташ, я тебе хочу сказать, что вот в России, даже если бы в дом к человеку стучалась толпа разъяренных бандитов, а он начал бы стрелять, все обошлось бы значительно хуже. И этого человека бы судили, и если бы он, не дай бог, еще кого-то ранил, наверняка бы привлекли к ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, ну, в зависимости от того, что там произошло. Таких историй очень много. Это уже, наверное, отдельная беседа о том, как у нас в стране работает, точнее, не работает, статья Уголовного кодекса о необходимой обороне. Вообще, конечно, это удивительно, такая метаморфоза личная, связанная с оружием. Я не знаю, почему произошла. Какое-то очень долгое время я была категорическим противником оружия. Я считала, что и охотничье оружие, в общем, в 21 веке, когда не нужно ходить за добычей, а любую еду можно купить в магазине, то, ну, это, в общем, довольно странно. Плюс сильнейшее впечатление на меня произвел документальный фильм такого американского активиста и режиссера Майкла Мура, который назывался «Боулинг для Колумбины». По мотивам трагедии, происшедшей в одной из школ Соединенных Штатов Америки в 1999 году, Колумбайн, когда два ученика старших классов этой школы, сговорившись, пришли с оружием, с какой-то взрывчаткой в эту свою школу, постреляли учеников, 12 учеников погибло и учитель, а потом застрелились сами, ну, еще было куча раненых, и после этого была такая волна, и в Соединенных Штатах начали ужесточать всю эту историю. Ну, и в частности, Мур, рассуждая в этом документальном фильме о проблеме вооруженного насилия в США, приходил к выводу, что это связано с большим количеством оружия, которое есть на руках у людей. И с одной стороны, я, в принципе, разделяю это мнение, возможно. Но с другой стороны, предположим, что в России разрешены, значит, вот эти вот пистолеты, и тогда какие-нибудь хулиганы, я не знаю, будут, может быть, больше себе отдавать отчет, что человек может обороняться.
Я не очень понимаю, не очень одобряю, наверное, идею легализации пистолетов. И я думала, что, наверное, в процессе нашего с тобой разговора, может быть, как-то пересмотрю свою позицию и, возможно, ее изменю, или, по крайней мере, с чем-то соглашусь, что да, это звучит разумно. Но у меня до сих пор не появилось вот какой-то именно цепляющей мысли, которая заставила бы меня посмотреть на эту ситуацию иначе. И мне кажется, это происходит потому, что главная вещь, которая меня беспокоит во всей истории с легализацией короткоствольного огнестрельного оружия, в том, что, в принципе, вот как раз ты знаешь, что у простых смертных, назовем их так, скорее всего, его не будет. А та ситуация, когда ты не знаешь, у кого она может быть, ты идешь, а вдруг навстречу тебе идет человек, у которого есть пистолет. В моей голове это сразу вот такая неопределенность, она повышает уровень тревожности и повышает уровень опасности.
Так то же самое происходит и сейчас, ты понимаешь? В принципе, ты, выйдя на улицу, тоже никогда не узнаешь, кто идет с пистолетом. Другое дело, что этот человек, ну, если он не там разгвардеец и не полицейский, 100% получил это оружие незаконно. А раз он получил его незаконно, значит, он заведомо более опасен, на мой взгляд. Я тебе еще один аргумент приведу устами Игоря Шмелева.
Владелец оружия – это один из наиболее законопослушных граждан. Ему есть что терять. На сегодняшний момент в России, по последним данным, где-то 3,6-3,7 миллионов человек владеют оружием. И мы имеем единичные случаи, когда человек использует легальное оружие для совершения преступлений. У нас за год в среднем где-то происходит около 100 случаев каких-то ЧП с оружием на почти 4 миллиона владельцев оружия. Причем большая часть из них – это необходимая оборона. У преступников было, есть и будет оружие. Любой закон с запретами ограничивает только законопослушных граждан.
Как тебе такая мысль?
Применительно к каким-то другим законам, не связанным с насилием, я с этой мыслью согласна. Но вот здесь, в случае с пистолетами, мой мозг упорно сопротивляется.
А давай попросим слушателей нашего подкаста в комментариях написать, вы-то как считаете, нужно ли в России легализовать короткоствольное огнестрельное нарезное оружие, ну, проще говоря, пистолеты, или этого делать нельзя ни в коем случае? Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах, в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыке, YouTube и на сайте «Радио Свобода».
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.